Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 2 июля.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Меня зовут Вероника Садыкова. Сегодня в нашей студии руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Алексей Сорокин. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Андрей Смирнов.
Добрый день, отец. Дорогие друзья.
Уважаемые друзья, для вас напоминаю телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Ну и, конечно же, оставляйте свои вопросы и комментарии в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Мы с удовольствием с вами пообщаемся. А тема нашей сегодняшней встречи – День Петра и Февронии, День всех вологодских святых и другие православные события июля. Обо всем об этом будем говорить в ближайший час. Надеюсь, что вместе с вами. Ну и, конечно же, начнем мы нашу сегодняшнюю беседу с события, которое отмечается вот уже скоро-скоро, 4 июля. 4 июля отмечается День всех русских святых, и про это событие нам отец Андрей расскажет поподробнее.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, добрый день. Да, и воистину, каждое воскресенье после Святой Пятидесятницы, после Дня Святой Троицы, последующее воскресенье посвящено святым. Но святым не в таком немножко разном формате, потому что первое воскресенье по Святой Троице – это всех святых, которые существуют в христианской церкви, были и есть, и, конечно же, будут и в Церкви Небесной за все за весь период существования и Церкви Христовой, Новозаветной, ну и, конечно же, Церкви Ветхозаветной. Следующее воскресенье, которое будет вот, собственно, уже послезавтра, 4 июня, июля, это память всех русских святых, российских. Ну, а 11 июля – это память всех вологодских святых. Говоря о всех русских святых, конечно же, надо сказать, что мы совершаем их празднование, и в этом есть великая тайна, тайна их спасения. И она открыта именно в сегодняшнем Евангелии, в Евангелии этого дня, которое читается на этот праздник. А когда апостолы, ученики оставили все и последовали за Христом. И юноше, спросившему, как спастись, было сказано: соблюдай заповеди. Мы все должны поступать так, но кто хочет быть совершенным, тот да оставит все и последует за Христом и узким путем крестоношения, как это делали святые угодники Божии. И вот, празднуя память всех святых в земле русской просиявших, мы, наверное, все-таки не выделяем их из числа всех святых, не обособляем их какой-то особой гордости, что они вот, мол, наши, а другие не наши. Нет, конечно же, у Бога нет ни эллина, ни иудея, ни украинца, ни русского, ни белоруса, но все мы братья и сестры во Христе. Во всем Христос. Просто наше великое древо – это Церковь Христова. А на одной из ветвей Русской Православной Церкви дала очень обильный всход. То есть ведь церковь – это можно сравнить здесь с древом, да, с каким-то плодоносящим. И вся Христова Церковь, Вселенская имеется в виду, не только русская, там, греческая, антиохийская, александрийская – это такое большое древо. И у него разные ветви есть. И на этих ветвях разные плоды. Так вот, на самом деле, если сравнить, вот такую провести аллегорию с древом, церковь как древо, да, то это именно на ветви древа, которое можно назвать Русской Православной Церковью, одна из ветвей, очень обильный сход, потому что столько святых, наверное, как в Русской Церкви, мало какая другая поместная христианская православная церковь может иметь такое количество. И мы знаем, что Русь называется святой именно потому, что она дала обильный плод святых. Если мы посмотрим святцы, то увидим, что почти каждый день мы празднуем день памяти того или иного русского святого, который жил на этой земле. Ну, представляем, да, есть календарь простой, да, церковный, вот можно его и просто зайти в интернет посмотреть, да, и нет ни одного дня, в который бы, наверное, не было какого-то русского святого. Понятно, что там святые древние церкви будут, святые там греческие, александрийские, египетские, там другие церкви, но тем не менее, наверное, нет ни дня, чтобы не промелькнуло какое-нибудь имя какого-нибудь мученика или преподобного, или благоверного князя, или Христа ради родива, который вот подвязался именно на нашей с вами земле. И эти люди были такими же людьми, как и, собственно, мы. Они также жили в этом мире, суетном, прелюбодейном, грешном, как называл его Господь. Но эти люди оставили все, оставили все свои земные блага и последовали за Христом. И нам, конечно же, надо стараться, имея такое великое духовное наследие, это все русские святые, это такой багаж, это такой бесценный жемчужина, бесценный дар, который не каждая церковь может иметь, не каждая страна имеет такой бесценный дар. Нужно стараться дать, уловить свою душу евангельской сетью, которую святые своим примером закидывают в житейское море. И это единственное, через что мы можем обрести спасение. И получив спасение, нам будут оготованы те же блага, которые имели все святые в земле русской просиявшие. Поэтому вот уже дерзаю, наверное, немножко заранее поздравить с праздником всех русских святых, многочисленных святых. Ну и всех вас ждем, наверное, в храм, конечно же, в этот день, день воскресный, чтобы еще раз порадоваться духовно за нашу великую страну, за нашу Россию, за нашу русскую православную церковь, которая дала столько угодников Божиих, которые наши молитвенниками являются нашими молитвенниками, заступниками, ходатаями и предстателями пред престолом Творца за всю землю русскую. И все, хочу закончить, да, призыванием, все святые в земле русской просвещения сиявшие, молите Бога о нас.
Ну что ж, уважаемые друзья, если появились вопросы, звоните, задавайте 54 55 55, телефон в нашей студии, или заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте, группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Там также можете оставить свои вопросы, комментарии, все, что появится, я обязательно озвучу здесь в прямом эфире. Один вопрос у нас уже поступил, но я его задам чуть позже, потому что сейчас нам хотелось бы поговорить еще об одной дате. 7 июля. 7 июля отмечается Рождество Иоанна Предтечи. Я думаю, что об этом нам расскажет отец Алексей.
Да, действительно, в этот день и уже накануне с вечера начинается празднование в честь Рождества или рождения Иоанна Предтечи. Предтеча означает предшественник, то есть того самого человека, великого святого, который предшествовал проповеди Христа. Вот вообще, если отвлечься немножко, скажем так, да, от евангельского конкретного сюжета и праздника, мы всегда с вами понимаем, что любое важное событие должно быть подготовлено, должны быть настроены сердца, должно быть информационное извещение, должно быть, по крайней мере, какое-то уже ну, такое вот ожидание непосредственного события, о котором идет речь, говорящего об этом событии, что оно скоро грядет. Вот, конечно, в истории церкви, если говорить, опять же, глобально, это были пророки. Те люди, которые возвещали волю Божию в Ветхом Завете и говорили о том, что придет Спаситель, говорили о том, когда Он придет, каким Он будет, каким будет Его служение, даже за сколько Его предадут. Все было предсказано пророками. И вот последний, величайший пророк Ветхого Завета, который уже говорил, что вот за мной вслед идет тот, у которого я недостоин развязать обувь на ногах, говоря о величестве приходящего за ним, то есть Господа нашего Иисуса Христа, был пророк Иоанн Предтеча. И его рождение, оно было очень необычным. От родителей, которые уже были неплодными, престарелыми. И вот от таких родителей, Захарии и Елисаветы, рождается ребенок, которому предстоит стать вот тем самым возвестителем ближайшего пришествия Христова. И день рождения Иоанна Предтечи, день его Рождества, это вот день начало его земного служения, потому что он уже, даже можно сказать, до земного служения уже поклонился Христу, когда произошла встреча Пресвятой Богородицы и матери Елисаветы, ожидавшей тогда еще только рождения своего младенчика. Он уже в утробе поклонился Христу, взыграл в чреве Елисаветы. И потом мы видим, его служение совершается словом грозной, обличающей проповеди, несмутительного отношения в обличении к власти имущим. Ну и самое главное, чем он прославился, запомнился, и чем отличалось его служение, в отличие от служения предшествующих пророков, это крещение людей. То есть даже видимая подготовка для того, чтобы они приготовились к внутреннему полному очищению, которое дает только Христос Спаситель. И он крестил самого Господа нашего Иисуса Христа, погрузил его в воду, как и всех, поскольку сам Господь сказал ему, что нам надлежит исполнить всякую правду. День Иоанна Предтечи, он приходится всегда вот на середину лета, на рождественский пост. Ну и, конечно, какие-то здесь вступают в силу отголоски нашей языческой истории, да, в народе иногда называют этот день Ивана Купалы, там папоротник цветет, mm-hmm. да, кто увидит, там кладно идет, да, ну, кладно ходят и без папоротника прекрасно люди, главное, чтобы кто-то зарыл его вовремя, вот, но вообще, конечно, вот та память, вот та Ивана Купалы, да, к памяти Рождества Иоанна Предтечи, она никакого отношения не имеет, да, поэтому не надо думать, что церковь вот поддерживает вот эти вот все какие-то там прыжки через костер, там прочие разные такие языческие пережитки, якобы это вот какая-то освященная древность. Нет, мы вспоминаем того, кто предвозвестил Христа, того, кто говорил о Христе, того, кто встретил Христа и крестил его, вот, и о его смелости нравственной, о его внутреннем такой вот стойкости, несгибаемости перед всякого рода ложью. Вот это для нас самое-самое главное. Ну и праздник относится к числу великих праздников, то есть таких, как Покров, Пресвятой Богородицы, праздник Петра и Павла, поэтому мы действительно будем рады видеть в храмах людей, которые хотят вот именно таких черт характера попросить у Иоанна Предтечи. Прямоты, честности, ну и глубокой веры во Христа.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу. Если появились вопросы, звоните, задавайте. А если нет, мы поговорим еще об одном празднике, который вот-вот скоро мы будем все отмечать. 8 июля отмечается День Петра и Февронии. Вот мы очень часто говорим про День Святого Валентина. Там какие-то вот такие романтические праздники, которые, по сути, в общем-то, нам и не принадлежат. А вот День Петра и Февронии мы как-то только в последнее время, наверное, последние годы он стал как-то набирать популярность. До этого мало кто вообще знал про этих святых, и поэтому мы еще раз, может быть, напомним, кто знает и кто, может быть, первый раз слышит о них, то кое-что, конечно же, много интересного, наверное, узнает. Отец Андрей, расскажите нам, пожалуйста, про этих святых.
Да, соглашусь полностью с вами, Вероника. На самом деле, да, у нас, к сожалению, приходят в обиход употребления праздники, традиции западные, которые к нам особо отношения не имеют, как у День Святого Валентина, да, а своих исконных таких вот традиций мы порой не знаем или забываем. И вот одна из таких вот, это именно празднование Дня благоверных князей Петра и Февронии, а еще называется он как праздник государственный, День семьи, любви и верности. То, чего так нам порой сильно не хватает в нашем обществе, в обществе, в котором все-таки институт семьи сейчас довольно-таки шаткое положение имеет, много очень разводов. Я вот как-то узнавал статистику по разводам, просто мне нужно было. На 100 браков совершается порядка 50 разводов, то есть половина всех заключенных браков, они распадаются. Как это страшно, ужасно, да, представляете, то есть вот, страдают же дети и прочее, ведь это очень плохо. Поэтому традиционные ценности христианские, нужные нам, да, нравственные ценности, очень необходимо в обществе воспитывать. И в этом помочь нам могут, конечно же, в укреплении семейных традиций и ценностей особая молитва и обращение к святым благоверным князьям Петру и Февронии, Муромским чудотворцам. Этот благоверный князь Петр был вторым сыном князя Юрия Владимирского, и он вступил на Муромский престол в начале 13 века. То есть вообще Петр и Феврония очень давно они жили, это получается почти 8 веков назад. И за несколько лет до того, как он вступил на княжение, он заболел, князь Петр. Заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. И вот однажды в сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая Дева Феврония, крестьянка деревни в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость, доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Пообещал. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги принесли любовь друг к другу через все испытания. И, однако, гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания. Ну, как же они предполагали, что их благородный князь Петр женится на такой же титулованной знаменитой дворянке, не какой-то там, да, простолюдинке. И они не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь Петр отпустил ее. Смиренно святой Петр поступил, отказался это сделать, отпустить свою жену. Супругов изгнали. То есть он предпочел благо мира сего, власти, почету и всему, да, предпочел свой законный брак, свою любимую вторую половину. Они на лодке отплыли по реке Ока из родного города. Святая Феврония поддерживала, утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы бояре умолили князя вернуться назад вместе с святой Февронией. То есть начались неприятности, и они поняли, что кроме Петра, это наказание, да, за их изгнание, их князя, их правителя. И осознав свой грех, они просили вернуться его назад вместе с Февронией. И интересно еще то, что святые супруги прославились особенно благочестием и милосердием. Вот эти два качества, я бы сказал, наверное, да, которые очень нужно сейчас на, вот, в нашем обществе, в наших семьях возгревать, именно благочестие и милосердие, потому что этого нам так не хватает. Скончались они, вот это тоже интересно, в один день и в один час 8 июля 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именем Давид и Ефросиния. Ну и тела святых были положены в одном гробе. Святые Петр и Феврония являются покровителями христианского супружества, образцом, идеалом супружеской жизни. И своими молитвами они, конечно же, низводят небесное благословение на вступающих в брак. Поэтому вот будем об этом помнить, об этом дне и памяти этих двух святых, которые являются нашими заступниками перед Господом. Ну и, конечно же, покровителями столь, наверное, уничиженного, шаткого и не всегда правильно понимаемого института, как брак в наше время. И желаю всем по молитвам благомерных князей Петра и Февронии, всем желаю в своих семьях как-то именно вот искать компромиссы в семейной жизни, да, как-то чтобы вот находить общий язык всегда, чтобы как бы можно было меньше ссор и как можно больше мы ценили то время, проведенное вместе. Потому что земная жизнь коротка, и, конечно же, она летит очень быстро. И потом, когда, наверное, один из супругов уходит раньше другого, тяжело, горечь переполняет другого человека, и поэтому и уже жалко будет, но уже ничего не изменишь. Поэтому будем ценить то, что мы имеем в нашей земной жизни.
Ну что ж, уважаемые друзья, продолжаем нашу программу. Если появились вопросы, звоните, задавайте или пишите в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Все, что там появится, обязательно озвучу здесь в прямом эфире. Один вопрос, как я уже говорила, нам поступил. И вот пишет Владимир, наш радиослушатель. Интересно мнение гостей о принудительной вакцинации населения, а также о дискриминационных мерах к тем, кто отказывается. Не находите ли вы в этом параллели с откровениями Иоанна Богослова? Цитата. «И он, звери земли, то есть лжепророк Антихриста, сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число число его 666. И дополнение к вопросу, и почему молчат отцы церкви? Вот такой вопрос, отец Алексей.
Ну да, вопрос актуальный, особенно в свете последней статистики, которая каждый день проверяет, наверное, большинство наших слушателей, сколько еще заболело, а сколько поступает священникам просьб помолиться о болящих. Вот буквально сейчас, пока мы сидим вот в аудитории, я смотрю, вот наши семинаристы обращаются с просьбой помолиться о родителях, которых отправляют сейчас в госпиталь именно с этим самым заболеванием. Вот. Ну, надо сказать, что церковь не молчит по этому поводу, да? То есть вопрос, как информацию узнать? То есть если вы думаете, что на главной площади Вологды будет стоять владыка Савва и говорить о том, что там прививайтесь или не прививайтесь, конечно, ну, абсурд, такого не будет. И то люди не заметят и пройдут, скажут, ну, какая-то акция рекламная проходит, там, да, куда-то завлекают. Вопрос о том, как эту информацию почерпнуть, а очень просто набрать в интернете вопрос о том, Русская Православная Церковь о вакцинации, и сразу буквально, вот, если мы не хотим опираться на чье-то мнение, да, один считает так, другой считает так, есть какого-то рода, ну, по крайней мере, документы, которые обсуждались, принимались, и пусть они не окончательные, потому что мнение церкви может принять только архиерейский собор, да, то есть какой-то такой вот орган полноты, там, поместный собор, архиерейский собор, там, святейший патриарх выразить. Вот. Но есть еще такие вот направления, когда люди православные собираются, обсуждают с разных, во-первых, профессионально компетентные, то есть те же самые врачи, плюс еще авторитетные в сфере духовенства. И вот буквально недавно, ну, относительно недавно, 20 мая этого года, когда еще вроде было бы все так более-менее, в Сретенской духовной академии состоялся круглый стол вакцинации, этические проблемы в свете православного вероучения. И в завершении этого круглого стола был принят совершенно определенный конкретный документ, где на один из вопросов, который наш слушатель задает, приводится вполне четкий и конкретный ответ. Я позволю себе зачитать цитату из этого документа. Целый абзац этому посвящен. Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с принятием печати Антихриста, равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества. Вот большая часть напряжения вопроса нашего слушателя, думаю, этим четким обозначением, она, четким проговариванием позиции будет снята. Что касается обязательных моментов, связанных с вакцинацией, которые многих, ну, честно сказать, напрягают и приходят и спрашивают священников, как поступать, как делать, что делать, если мне на работе предлагают. Ну, вот тоже некоторые соображения этого круглого стола я могу привести для того, чтобы, ну, стало, по крайней мере, понятно, как участники круглого стола, проведенного в одном из ведущих учебных заведений Русской Православной Церкви, озвучили. То есть это мнение достаточно авторитетное. Ошибочным является представление, начало цитаты, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Здесь этого нет. Русская Православная Церковь последовательно придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины. В частности, в основах социальной концепции говорится: взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, свободного выбора и достоинства личности, недопустимо манипуляции человеком даже ради самых благих целей. Это цитата из «Основ социальной концепции». Следуя этому принципу и признавая важность поддержки инициатив по преодолению пандемии, в том числе и через широкий охват населения вакцинацией, участники круглого стола считают необходимым обеспечение свободы выбора людей в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции и исключение каких-либо форм открытой или скрытой сегрегации людей, отказавшихся от таковой вакцинации по какой-либо причине. Свобода выбора человека встает на первое место, и это часть богословского учения христианства, да, в общем-то, и многих других традиционных религий. Следует заметить, что обнаружившиеся случаи манипулятивного принуждения к вакцинации и иных действий, направленных против упомянутой высшей свободы выбора, вызывают в обществе негативную реакцию и лишь усиливают слухи и тревожное настроение в отношении предпринимаемых в области здравоохранения мер. Поэтому чем сильнее будет принуждение, тем сильнее будет отторжение со стороны общества, которое считает себя свободным. А свобода – это часть образа Божия в человеке. Все детали, нюансы какие-то такие, вот сказать, другие моменты, связанные с этой темой. Я предлагаю автору вопроса и нашим слушателям, если есть интерес, самостоятельно прочитать в этом документе, который очень подробно, четко говорит о том, как относиться к тому, что сейчас происходит.
Ну что ж, уважаемые друзья, если еще есть какие-то вопросы, пишите их в нашей группе в соцсети ВКонтакте, мы постараемся на них обязательно ответить. Ну или звоните к нам сюда в прямой эфир 54-55-55, телефон в нашей студии. Если вопросов пока нет, то мы продолжим, собственно, наше движение по православным событиям июля. И еще о чем мы сегодня хотим поговорить, конечно же, это, ну, отец Андрей уже упомянул в начале нашей программы.
Раз я рассказываю, то я уж расскажу. Да,
11 июля
нельзя обойти никак нам своим вниманием. 11 июля, да, в третье воскресенье по Пятидесятнице совершается знаменательное празднество Русской Православной Церкви. День всех святых земли Вологодской просиявших. Их можно причислять так долго, Вероника, что если мы сейчас начнем до всех святых и больше 150, потом еще новомученики вологодские, то я думаю, что к двум часам только закончим.
Поэтому ну, если про них еще поподробнее, то да. До завтра.
Ну, вот такие основополагающие святые, да, которые такие столпы, которые, мимо которых невозможно обойти, это, конечно же, преподобные Афанасий Феодосий Череповецкий, Дмитрий Прилуцкий, Сергий Шухтомский, Кирилл Белозерский, Нил Сорский известный, Феодосий Тотемский, Игнатий Брянчанинов, Прокопий Праведный, Устюжский, Великоустюжский чудотворец, Филипп Рабский, Александр Вологодский. Ну вот кто церковные люди, воцерковленные, а слышать имена, понимает, о ком идет речь. Это лишь неполный перечень тех имен подвижников, которые жили и молились на Вологодской земле. Их молитвами и трудами возродились святые обители. Они подвижнически несли Слово Божие людям. Люди шли к ним, верили, видели, какие чудеса происходили вокруг них. И именно поэтому с 1841 года установлено празднование Собора Вологодских святых, совершаемое в третье воскресенье по Пятидесятнице. То есть мы уже практически чуть меньше 200 лет совершаем празднование всех Вологодских святых. Хочу процитировать фразу, слова, такие крылатые слова, епископа Вологодского Иннокентия Борисова, который говорил их про нашу Северную Фиваиду. Кстати, вот наша земля Вологодская называется Фиваидой Северной, как бы так, по аналогии с Фиваидой Южной, это которая Египет, там, где молились подвижники, вот первых икон христианства, зародилось первое монашество, Антоний Макарий Великий и прочие преподобные отцы. Молитвенники, аскеты и подвижники. Это Фиваида египетская, Фиваида южная. А у нас на севере, недаром называется Северная Фиваида. То есть тут так же, да, только что те молились в жаре и в зное, и в таком состоянии, да, что в пустыне. Наши подвижники молились в лесу, в дупле, в хижинах, в пещерах, в землянках копали, когда подвязались, да, чтобы усмирить свою плоть и страсти. С несчетным гнетом комаров, кусающихся, мух, оводов. Представляете, да, лес? Вот сейчас в нашем понимании лес, вот зайдем, если в лес, да, все-таки такая более-менее рафинированная часть, такая вот, да, лесополоса, где есть там всякие там тропинки и все. А лес, который был во времена преподобного Герасима Вологодского, нашего основателя, нашего града, или даже хотя бы Дмитрия Прилуцкого, это, собственно, 14 век, это другое, это именно Чащоба, когда не просто не пройдешь, там так и были густонаселенные бурелом. Поэтому вот Фиваида Северная, это есть наш Вологодский край. Вот что говорит святитель Иннокентий Борисов. «Куда ни посмотрю, везде вижу целые лики, хоры, пение, восхваляющие Господа святых. Возрели на восток, там святой Прокопий Устюжский отводит молитвами своими каменную тучу, висящую над Устюгом. Обращусь ли к западу, здесь обители святого Павла Обнорского, святых Корнилия и Арсения Камельских высятся, как твердыни духовные в отражении врагов, видимых и невидимых. Посмотрю ли на север, тут среди волн на скале каменной вижу несокрушимее всех скал и камней раку святого благоверного князя Иосафа, преподобных Петра и Василия». В начале прошлого века обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Обедоносцев сказал:
Вот эти слова я хочу особенно таким рефреном повторить. Мне они тоже очень нравятся. Я всегда по возможности их в разговоре с гостями нашего города, с какими-то, да, вот такими, может быть, кто хочет познать нашу культуру и наш древний вологодский быт, говорю этими словами. Вологда святая, и люди здесь святые. Ну, может быть, несколько пафосно, да, может, не все святые, да, но как бы призываемые к святости, но сама эта земля освящена. Почему она святая? Не потому, что она вот сама по себе как существо, она святое, как материя, а потому, что она освящена молитвами, подвигами, потом, слезами тех подвижников и угодников, которые подвязались здесь. Взять хотя бы наш центр города, Верхний Посад, да, там, где все начиналось, преподобный Герасим и другие чудотворцы, да, и вот та земля именно освящена их молитвами. Каждое место, наверное, где есть какое-то захоронение того или иного подвижника, того или иного молитвенника за нашу землю. Поэтому это очень дорогого стоит. И вот говоря о том, что Вологда святая и люди из нее святые, это, опять же, да, повторяем, сколько людей нашли на нашей земле уединение. Пришли эти многие, да, и Герасим преподобный пришел из Киева, да, и многие были, не были нашими земляками. Ну, Феодосий Тотемский был сам в Вологде, а много других пришедших были, и Дмитрий Прилуцкий. Ну и, соответственно, вот нашли здесь уединение, молитву и обрели здесь Царство Небесное и вечную жизнь. Пришли для чего? Чтобы творить святую молитву, обрели вечность. Молитва говорит о всех нас, кто живет и кто будет в этой земле жить дальше. То есть вот 11 числа великая память наших вологодских святых. Ну, я так понимаю, что в этом году вследствие мер противоэпидемических от коронавирусной инфекции крестного хода не планируется. Обычно в прошлые годы всегда ведь до пандемийные годы, да, мы так делим историю, да, до пандемийные период, да. А тогда ведь со всех храмов города шли кресты хода к площади Софийского собора, на Соборную площадь, собирались, там служили молебен всем вологодским святым. Все это было торжественно, но вот в этом году, наверное, этого не будет. Поэтому просто помолиться, призывая всех в своих храмах, кто куда ходит, или просто зайти кому где ближе. И вознести молитвы, свои молитвы, кто как умеет, нашим вологодским святым, чтобы они хранили нашу землю, наш град, всех наших родных, и от этой пагубной заразы, которая сейчас, вот видите, так вот она опять усилилась, и от всякого зла, которое, к сожалению, все еще дополняет нашу землю. Поэтому все святые земли вологодской просиявшие, молите Бога о нас.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем наш разговор и перейдем к следующей дате. 12 июля отмечается День святых апостолов Петра и Павла. Конечно же, эту дату мы также не можем обойти сегодня своим вниманием. И подробнее об этом расскажет нам отец Алексей.
Вот мне как-то сегодня на великие праздники все везет. То Рождество Иоанна Предтечи, то память первоверховных апостолов Петра и Павла. Ну, для человека простого, скажем так, да, который, ну, живет, скажем так, обычным ритмом церковной жизни, не погружаясь в какие-то глубины богословия, для него этот праздник связан с двумя моментами. Первый с известной русской поговоркой «Петр и Павел час убавил», а
авиапророк Главолок.
Это уже следующая тема нашей программы. А второй момент в том, что это конец поста, и можно разговляться. Правда, если попадать на среду или пятницу, то там пост сохраняется, но с вкушением рыбы. Но это деталь. Главное, что это конец поста и, скажем так, поворот солнечного года уже на убыль, причем заметно. Вот. Но это для человека житейского, простого. А если взять человека, который немножко богословски образован, читает Священное Писание, Евангелие, Новый Завет, книгу Деяний, в частности, да и вообще все послания апостола Павла в том числе, то, конечно, он вспомнит о том, кто эти удивительные люди, кто эти удивительные личности, которые называются первоверховными. Тем более, что мы привыкли к демократии такой, да, вот и апостолы все тоже, в общем-то, все ученики Христа. Но вот среди них во время жизни Христа Спасителя все равно был тот, который, как писали святые отцы, был устами апостолов, то есть озвучивал все их мысли, да, и от себя какие-то моменты очень серьезные предлагал, которые вас смущали. Это апостол Петр. Апостол Петр из евангельских страниц всегда, мы видим, что он первоверховный апостол. Вот. А апостол Павел – это апостол, который не был участником в служении Христа Спасителя, во время его земного служения. Более того, он был противником всех христиан. Когда Господь уже вознесся, тогда еще Савл, как пишет книга Деяний, дыша злобой, пошел преследовать христиан. То есть был идейным, принципиальным и непримиримым противником новой веры во Христа, как в Мессию. Он считал, что вот те, которые уверовали во Христа, изменили отеческим преданием. И вот ему явился Христос на пути в Дамаск. Когда он шел туда истреблять христиан, организовывать гонения, явился. И настолько серьезной была эта встреча, что полностью изменила жизнь Савла, сделав его знаменитым апостолом Павлом. И тот, и другой, в итоге, проповедуя по всей территории Римской империи, закончили свою земную жизнь в столице, в Риме, и отдали свою жизнь за Христа, мученическую кончину, потерпели по преданию в один день. И над местом погребения апостола Петра сейчас высится знаменитый собор Сан-Пьетро в Риме, центр духовной жизни Ватикана. А мощь апостола Павла находится тоже в Риме, но в другом храме, немножко вдали от центра. Но тем не менее, их память как апостолов, скончавших свою жизнь в столице империи, она там, в Риме, очень серьезно почитается, вспоминается и так далее. Чему учит нас пример жизни этих апостолов? Всегда мы не просто вспоминаем, были такие люди, да, известные люди, там, замечательные люди, образованные, ну, часто, особенно апостол Павел, очень образованным человеком, странствовали ради идей. Вот, а нам-то что, как бы говорится, да? Ну, во-первых, показать, насколько человек с верой может быть неутомим. Не сидеть тихонечко, отсиживаться, как некоторые считают. Я сходил в храм, ну и все. Сходил в храм, и мне хватило уже, да, я удовлетворил свои религиозные потребности. Угу. Такое выражение можно часто услышать вот, ну, всяких каких-то таких вот светских разговорах. И религиозные нужды. Еще круче выражение такое есть. Удовлетворить свою религиозную нужду. Так вот, не отсиживаться. Я сходил, свечку поставил, дальше живу своей жизнью, ничуть не меняя ее. И апостол Петр, и апостол Павел свою жизнь изменили, когда уверовали во Христа. Они просто изменились сами, они изменили жизнь вокруг себя. Благодаря своей проповеди, своему усердию, своей такой вот активности, как бы мы сейчас сказали. Ну, понятно, что не каждый на это способен. Есть люди, которые, да, вот как отец Андрей сказал, подвижники нашей Вологодской земли, уходили в пустыню, там молились и не занимались никакой активной социальной и миссионерской деятельностью. Их молитва была самой главной миссионерской деятельностью. Люди к ним тянулись. Но можно служить Христу и так. Можно служить Христу активным образом. Но для этого необходимо иметь определенные, ну, скажем так, основания. Это искреннюю веру, любовь ко Христу. Ну и определенный уровень, скажем так, знаний и призвания к этому служению. Но в любом случае жизнь христианина, современного христианина, она должна быть вот такая вот очень действенная, активная. Ну, а то, что пост заканчивается, может способствовать этой самой активности. Подкрепились и дальше в путь.
Ну что ж, уважаемые друзья, не так много времени остается до окончания нашей программы, поэтому если у вас появились какие-то вопросы, звоните, задавайте. Телефон студии 54 55 55, ну и, конечно же, заходите, пишите в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Там вы можете оставить свои вопросы, комментарии, все, что появится, озвучу здесь в прямом эфире. И мы слушаем наш телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вначале хотел сказать, Владимир куда-то пропал, его долго не слышно, он часто звонил, это интересно очень. А вот, знаете, я в газете просто прочитал вчера, «Комсомольской правде», там новосибирский случай был, и просто такая цитата, там азербайджанцы там друг за друга стоят, ну как один за всей, как мушкетеры, а русским это не свойственно, то есть не то, что как мало народы, а даже у них что-то случится, не то, что мусульмане, ну, армяне, например, еще больше реагируют у них себя, а русские как бы все порознь, понимаете, то есть как веник, там нельзя сломать, веточки можно сломать, то есть у нас друг друга не защищают.
Ну, я так понимаю, вопроса нет, это вот такое о наболевшем, что называется. Я думаю, что мы не будем на этом заострять внимание и перейдем к следующему вопросу, точнее, к следующей дате. 17 июля отмечается День святых царственных страстотерпцев, и о них нам расскажет отец Андрей.
святые царственные стратотерцы, царские мученики еще называются, да, это царь Николай Александрович, император всероссийский, царица Александра Федоровна, и великие царевич Алексей, и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Именно вот 17 июля 1918 года совершилось злодеяние, когда вся царская семья была уничтожена в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома. И, собственно, на этом и закончилась и монархия, и началась, скажем так, были распущены руки безбожной власти, открыты все пути для того, чтобы строить свой строй, в котором для Бога места не было. Вообще говоря, вот о царских мучениках, надо сказать, что многие спрашивают, да, за что же была их совершенно канонизация, ведь царь Николай вроде при жизни особенно никаких таких явных дарований не проявлял, то есть они были, ну вот, ни в стране такого подъема не было, ни какого-то особого всплеска экономики или чего-то, никакие такие вот особые действия, даже какие-то многие смотрят негативные моменты, но опять же для нас жертва его, их жертва царской семьи, их убиение, имеет глубокий духовный, сакральный смысл. То есть царь — это помазанник Божий. И когда безбожная власть убивает помазанника Божия и всю ее семью, уничтожает, соответственно, тоже происходит смена постов, смена эпох. Когда эпоха монархии, эпоха, скажем так, государства христианского переходит на... меняется на другую эпоху. Эпоха, которая называется «Эпоха жизни без Бога». Что, собственно, началось с начала советской власти в нашем государстве, когда закрывались церкви, расстреливали священники, уничтожало всякое упоминание религии, когда полностью власть пыталась стереть имя Божие из сердец, из сознания людей и из всякого внешнего какого-то упоминания. За что почему канонизирована царская семья? Именно за то, что они являются такими как бы агнцами, которые заклались за всю нашу страну в качестве таких вот жертв безбожного режима, и которые, собственно, и стали тем самым молитвенниками и заступниками за всех нас у престола Бога, которому они служили. Ну уж как они служили, да, как царь Николай служил, то уж можно тут разные оценки давать этому. Но тем не менее, они были православными, они служили искренне, служили с любовью к России, с любовью к русскому народу, ну и, соответственно, приняли эту участь со смирением и как волю Божию. 17-го именно, вот, я повторюсь, да, июля совершилось их в ночь на 17 июня совершился расстрел в подвале Ипатьевского дома. Ну и хотя, тем не менее, все равно повторюсь, мы видим, да, в их людей, которые искренне стремились оплатить в своей жизни заповеди Евангелия. И в страданиях царской семьи, в заточении, с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры. Подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, мучеников, потерпевших гонения за Христа в 20 веке. Собственно, ведь они были только первой такой, скажем так, ласточкой, да, принесения своей жертвы Богу, да, своей жизни. Потом начались, опять же, да, эти массовые расстрелы, уничтожения духовенства и всех инакомыслящих, то есть всех, кто как-то был связан со старым строем, всех пытались стереть лица земли. Канонизация царской семьи, которая совершилась, да, в русской церкви в юбилейном 2000 году, собственно, вот это логически завершающий шаг для того, чтобы вот русские люди, все патриоты нашей страны, россияне, могли молиться им, как нашим заступникам перед Божьим престолом. 18-го, повторюсь, июля совершается память царственных, они еще называются царственные мученики, царственные страстотерцы. Вот такой чин их святости.
17-го.
17-го июля, да. В день их как бы кончины, их убиения в подвале Ипатьевского дома.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы сегодня поговорим еще об одном событии. Как раз 18 июля, на следующий день, отмечается обретение честных мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского. И я думаю, что об этом святом событии, собственно, нам расскажет отец Алексей.
Действительно, имя преподобного Сергия с именем протоиерея Алексея чем-то связано с тем, что я проходил свое обучение под покровом преподобного Сергия в стенах Троицы Сергиевой Лавры, ну, а в частности в Московской духовной семинарии, Московской духовной академии, которая находится на территории Троицы Сергиевой Лавры. И поэтому преподобный Сергий – это не просто какая-то, знаете, абстрактная идея там, да, или персонаж из учебника по истории Русской Церкви или даже по истории России, поскольку его имя там фигурирует как одного из ярких исторических деятелей нашей Руси. Но это вот это ощущение присутствия игумена земли русской в своем монастыре и в жизни всех тех, кто к нему приходит, это вот то, что, как говорится, дорогого стоит. Когда каждый день приходишь к нему в храм, его прикладываешься к святым мощам за благословением перед учебой, в конце учебы, перед вступлением в брак, перед рукоположением, в начале учебного года, в конце учебного года, все вместе. Вот ты понимаешь, что он в твоей жизни очень важный святой. Святой, который показывает, опять же, пример того, как можно любить Бога. И в то же время, будучи знакомым с великим князем, да, ну, аналог президент, друг президента, да, крестный отец детей великого князя. Это человек, который огромными возможностями обладает. И вот он, чуть только вот братья выразили недовольство, да, чем-то там в монастыре, он смиренно уходит из этого монастыря, не звонит там, какие силовые структуры, уходит из монастыря и просто в другом месте основывает монастырь. И братья понимают, что наделав, покаянием возвращается и просит Аву вернуться в свою обитель. По его молитвам источники источались. Мертвого младенца он воскресил. Но в то же время носил самую худую одежду из-за решето каких-то сухих старых хлебных корок. Брату выстроил крыльцо в деревянную келью. То есть человек, который показывал, что для него главное жизнь со Христом. Жизнь по заповедям Божьим. А уж если Господь поставил он такой высокий, скажем так, уровень общения с сильными мира сего, ну, тогда надо сделать так, чтобы они, эти сильные мира сего, потрудились на благо отчизны. И мы знаем благословение преподобного Сергия, данное князю Дмитрию Донскому перед Куликовой битвой, и монахов Пересвета Яслябе, который он от своей обители отправил сражаться с врагом. Вот уровень общегосударственного, скажем так, масштаба. И в то же время смирение. Предлагают стать епископом, он отказывается. Вот самое главное, человек понимает, что Евангелие – это стержень жизни. Ну и как, если человек избрал монашествующего, путь жизни монашествующего, да, то при всем являет послушание, при всем являет смирение. И даже родителям своим, которые сказали, вот пострижешься тогда, когда мы умрем. Хотя сами были монахами в монастыре недалеко от того места. То есть вот удивительное сочетание смирения, святости и высоты служения, и богоизбранности, и в то же время такого отеческого попечения, воспитания учеников. Ведь все же, ну, я надеюсь, большинство слушателей читали житие преподобного Сергия, когда он увидел в стаю птиц, красивых, чудесных птиц, которые вылетели из его обители и разлетелись по всей, скажем так, земле русской. И многие подвижники наши, вологодские, о которых сегодня отец Андрей говорил, они ведь тоже или ученики преподобного Сергия, или собеседники, как преподобный Дмитрий Прилуцкий. Они все вот его духом загорелись, вдохновились, а у преподобного Сергия дух евангельский. И это евангельское пламя распространилось и по нашей северной Фиваиде, в нашей северной земле. Многие подвижники оттуда вышли и были достаточно высокопоставленными преемниками преподобного Сергия, игумена монастыря Троицкого. А потом пришли сюда монахами простыми, как сам преподобный Сергий. И вот не случайно вот это вот связующее звено всех тех, кто учился в лавре преподобного Сергия, оно всегда объединяет. Вот недавно у нас был такой сбор, собрание выпускников Духовной Академии, прошло 20 лет. И первое, с чего вот мы, когда оговаривали программу, скажем так, нашей встречи, это было богослужение в Троицком соборе и потом акафист преподобному Сергию. И с такой радостью во время этого акафиста я стоял, вспоминал свои студенческие годы и видел тех же людей, которые приходят к преподобному Сергию со своими бедами, нуждами, в радостях. Знатные, незнатные, высокопоставленные, юродивые какие-то такие современные. Всех принимают преподобный Сергий. Ну и как раньше, конечно, кормят, потому что сейчас вокруг лавры можно всегда хорошо покушать. На разный кошелек, как говорится, на разный достаток можно что-то такое приобрести. Всегда преподобный Сергий никого неутешенным не отпускал ни тогда, ни сейчас. Но самое главное, конечно, я уже так позволил сиронизировать немножко, да, во время поста. А вообще, конечно, духовное утешение. Выходишь из Троицкого собора и понимаешь, насколько, ну, во-первых, велика и глубока наша история, вот история святости, история государственности, потому что преподобный Сергий — это вот, ну, стержень, один из тех столпов, на котором держится наше государство российское. Я вот не побоюсь таких высоких слов сказать, потому что вот там это ощущаешь. Когда видишь ту лавру как памятник, когда видишь, как люди приходят. Это удивительно. Поэтому вот именинников этого дня я поздравляю заранее с Днем Небесного Покровителя. Ну и тоже хочу просить преподобного Сергия, чтобы он всех нас молился там, пред Господом нашим Иисусом Христом.
Ну что ж, уважаемые друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Я напомню, что у нас в студии сегодня были руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу вела я, Вероника Садыкова. И напоминаю, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Я их обязательно передам нашим гостям, и в следующий раз мы обязательно на них ответим. На сегодня все. Всего доброго. До свидания. Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 2 июля.